Издательство «Эксмо». Огонь зовущий. Екатерина Блынская. Глава первая. Свободы сеятель пустынный, я вышел рано, до звезды. Человек перехватил покрепче ручку косы литовки, глянул удовлетворенно на ее загнутый, поблескивающий в темноте зуб и вступил в маг. В эту ночь маг благоухал, словно чувствовал свою погибель и не мог надышаться, напоследок вобрать в свои кожистые листочки спеленутые бутоны и молочайные стебли вяжущий дух июньского разнотравья. Еще немного, и в повалку ляжет. «Эх!» — вздохнул человек. «Жалко тебя уничтожать. Но тогда что? Тогда наделаешь дел, цветяга сонный. Терпко и горько, дрожа росой на жирных листьях с млечным налетом, облепленный мириадами луговых улиток, Макс дрогнулся, качнул закрытыми бутонами, в глубине которых зрели горькие семена. Поле дрогнуло, заволновалось. А не вырваться ли маку? Не взлететь ли ввысь? Но нет. Тот, что других заставляет летать и отчебучивать всякое, сам растение мирное. Не он травит, убивает. Опять же, люди виноваты. Через полтора месяца здесь уже будут потрескивать на ветру головки, полные зернышек. Облетят эти белые розовато-кварцевые цветы, в общем поле которых вспыхивают то там, то тут темно-красные пиропы, будто кровью брызнули живой. Нет. Человек этот не посмеет тронуть красоту при свете дня. Не выдержит, остановится. Привыкнув к холоду росы босоногий, он смотрит на бледное поле. Да что там того поля? Махнуть — и нет его. Ну, гектар, чуть больше. До рассвета успеет. Нет правды на земле. Но нет ее и выше. Спросил человек то ли у земли, то ли у молчаливых небес, докончив первую полосу и утирая лицо рубашкой. На востоке, далеко-далеко, бледнели разомкнутые еще невидимым солнцем облака. Это свет пробивался через слои горных полей, чтобы осветить дела людские. Шелестя, маг тяжело валился, бледнее и источая густое, почти животное дыхание. Словно он не трава, а многоногий мокрый зверь, сам пришедший принять казнь от человека. Глава вторая. Летняя духота 1988 года ознаменовалась горением торфяных месторождений. Весь город был в дыму. Он проникал в окна и заставлял даже на улицу выходить, пригнувшись. Там уже накрывало пластом душного угара и не дышалось без кашля. Тем не менее, люди вынуждены были вести обычный образ жизни. Ходить на работу, на обогатительный комбинат, толкаться в овощном магазине в очереди за картошкой, которая через демоническую гулкую трубу сыпалась в деревянный куб, учиться на курсах профориентации и выписываться из роддома. У роддома стояла новенькая оранжевая машина «Жигули», в которой сидел и не выходил молодой, но уже тучный человек. Он буквально на днях защитил диплом в горном университете и теперь еще не верил в то, что его ждут на новой, прекрасной работе в далеком Нерюнгре. Из распахнутых дверей роддома вышли трое. Пожилая женщина с квадратным лицом, медсестра в высоком белом колпаке и красноглазая молодая мать. На руках у нее крепко стояла свернутое умелыми руками синее одеяло с начинкой. Полупрозрачные синие ленты, которыми оно было перетянуто, однозначно указывали на пол младенца. «Ну, и где твой-то?» — спросила медсестра, кажется, ожидая другой встречи. «Да вон его машина», — сказала пожилая женщина. «Он она! А где ж Серёня? Серёня! Где ты?» Из-за машины вышел тучный молодой человек с недовольным, блестящим от пота лицом. Руки он сунул в карманы по-студенчески коротких, но не дешевых вельветовых брюк. Это и был Серёня. Не вынимая рук из карманов, он подошел к ступеням и поставил правую ногу на нижний край. «Поехали. Только быстро». Молодая мать с ребенком оторвалась от разочарованной медсестры, за ними поспешила бабка. «Даже цветы не подарил, жматяра», — выругалась медсестра. «Есть же козлы, а! Эх, девки, кому вы рожаете?» Молодая мать и пожилая женщина сидели на заднем сиденье молча. Тучный Серёня рулил и пыхтел, подкидывая их на неровной дороге. «Не шибко ты!» — бормотала пожилая женщина, вцепившись в подголовник. «Не навоз везёшь! Тут сын у тебя?» «Не-е-е-е!» — проблеял в ответ недовольный Серёня. «Какая там? Сын! На что он мне сейчас? Завела и возись! Отвезу вас в ваш дом общественного презрения. Выходите!»
«Ага-ага. Выходим!» — вдруг тоненько запричитала мать над ребенком. «Все помогут. Отучим и вырастим. Ты только деньги нам шли, урод проклятый. У меня все, все государственное. И ребеночек будет наш общий».
«Вот и я о том же», — успокоительно ответил водитель. «Про деньги не беспокойся, отгребу. Но про мальчишку пока не нужен он мне».
«Да ты что, касатик!»
— разразилась руганью женщина с квадратным лицом.
«Что ж ты порешь? Что порешь? Да он вырастет, помощником твоим станет. Он твоя кровь, ну! Дурак же ты, Серёня!
И пусть растет. Я разве против? Только отстаньте от меня. Я буду делать свои дела, а вы тут вошкаетесь с мальчишкой. Меня на работу зовут. Там месторождение, рук не хватает. А вы тут со своим ребенком.
«Ах ты, гад! Ты проклятый! Меня обещал забрать!»
— взвизгнула молодая мать и затрясла белокурыми волосами.
«Как теперь верить-то? Кому? Ну, зараза ты!»
«А ну ты сама виновата!» — отбрехивался Серёня, покраснев. «Кто тебя тянул его рожать? Ну кто? Чего вы, бабы, дуры, что ли, совсем? Куда я тебя возьму-то? Я сам там не устроился, а ты мне еще на хвост садишься. А у папы что у твоего? Нет возможности нам помочь?» — перебила его молодая мать. «При чем тут папа? Папа заболел. Я и за папой, и за мамой шизанутой своей ухаживаю. Что, не знаешь? Баб, скажи ей хоть ты, заполошенной этой».
«Выненчим. Ничего», — ответила квадратнолицая. «Своего не бросим. Только ты, Серёня, обеспечь нам покой и вливание. Как там говорят по телевизору-то? А то я тебя прокляну и устрою тебе этот самый апартеид».
В салоне повисла тишина, прерываемая только сопением матери над ребенком. Тот, утопленный в кружеве, глядел вокруг и не мог понять, для чего его пустили на свет. А машина, неловко маневрируя по кривой дороге, уже ехала по белому песку просеки меж столетних сосен к желтому дому с высоким куполом, бывшей резиденции графа Панина, а ныне — богадельня.